Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгавр. Я рада приветствовать в этой студии моего сегодняшнего гостя. Это экономист Андрей Мовчан. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Много разных новостей сегодня пришло. Но давайте начнем с удивительных предложений Дмитрия Рогозина и, в общем, одобрительной реакции Владимира Путина по поводу поддержки российской авиации. Предлагают льготные всякие условия и выгодные маршруты российским самолетам. А то вот эти Боинги с Airbus'ами как-то вот летают и летают, а наши самолеты нет. Надо поддержать. Как вам такой способ поддержки рынка отечественного?
Ну, вы знаете, вообще там удивительное предложение Дмитрия Рогозина, это такой сериал бесконечный, это просто очередная серия, и первая реакция действительно такая сатирически негативная, поскольку, ну, все хорошо, конечно, но мы выпускаем 10% от номенклатуры используемых самолетов, у нас просто нечем заменить большинство иностранных самолетов, в принципе, в парке авиакомпании, я уже не говорю про себестоимость эксплуатации, я уже не говорю про логистическое удобство, про диспетчеризацию просто полетов, вы не можете на большинство маршрутов заранее сказать, какой самолет вы ставите. Вы ставите самолет в зависимости от загрузки сегодняшней, в зависимости от того, какие самолеты у вас сейчас в доступности находятся и так далее. То есть авиакомпания, которая удастся по национальности самолета структурировать маршруты, наверное, будет очень много денег терять. Просто это себестоимость будет намного выше. Вот. Но это первое впечатление. Да, второе впечатление, наверное, должно базироваться на словах про льготы. Ну уж, льготы – прекрасная вещь. Если авиакомпании будут летать так, как они хотят, а в случае, если они могут справиться с задачей, они будут дополнительно получать льготы, ну и слава богу, я за любые льготы бизнесу, в том числе за самые необычные. Пусть, если там удастся Аэрофлоту поставить на какой-нибудь рейс отечественный самолет, пусть льготы за это получат. Очень хорошо.
Ну, льготы – это прекрасно, но когда прибыльные маршруты отдают вот конкретно только российским самолетам, это все-таки странно.
Ну, это просто невозможно. Ну, вот возьмите, не знаю, какой-нибудь очень прибыльный маршрут на Мальдивы. Вот какой российский самолет полетит на Мальдивы? Там С-21 или Су? Нет у нас такого самолета, который туда долетит. Да, там, или маршрут, на который летит сразу там 400-500 человек.
А зачем? Нет у нас такого борта. Дмитрий Рогозин тогда вводит в заблуждение Владимира Путина.
Не знаю, ну, конечно, откуда я знаю, что там делает Дмитрий Рогозин. Дмитрий Рогозин много разных вещей говорил. Там он, по-моему, за 2 дня до очередной аварии «Прогресса» говорил, что у нас больше не будет аварий. Ну, может быть, он не знает, какие у нас есть самолеты. Тоже возможно. Ему зачем? Это не его работа знать, какие у нас есть самолеты. Может, он думает, что мы широкофюзеляжные самолеты выпускаем. Я же не знаю.
О, удивительная компетенция у вице-премьера. Все-таки мне казалось, что должен знать. Про тогда премьер-министра. Тоже вчера очень все удивлялись заявлением Дмитрия Медведева по поводу того, что у нас регионы вообще-то должны быть самодостаточными, и это непременное условие развития страны. Вот это вообще как возможно? Дмитрий Медведев про какую страну говорил в данном случае?
Я бы начал вопрос с того, что такое самодостаточно. Не призывает ли премьер-министр к натуральному хозяйству в регионах? Потому что самодостаточность на мировом уровне выражается в том, что у нас больше 35% международная торговля в мире.
Ну,
самодостаточно
вот
это как?
Он конкретно говорит, что нам нужно всем еще раз подумать, как помочь регионам создать устойчивую основу для собственного развития. Регионы наши должны быть самодостаточными. Перед этим, правда, говорил про деньги, которые выделяются.
Ну, понимаете, вот, наверное, вообще нам нужно говорить о более широкой вещи, да, о том, что такое каргокульт, например, да, вот очередной, да, ведь. Значит, экономику можно строить, правильно или неправильно, можно на нее молиться тем или иным способом. Вот когда ты строить не хочешь, то молиться самое оно, и все эти заявления, и про самолеты, которых нет, да, и про самодостаточность, на которую нужны деньги, да, это все эти оксюмороны, они происходят из того, что у нас в стране устойчиво построена модель политики в виде каргокультов, так и суперпозиции разных. Да, вот там самодостаточная экономика, примат российского импортозамещения, там энергонезависимость, дружба с Китаем. И, там, я сейчас, если подумаю, назову вам еще 15-20 таких культов, да, таких соломенных самолетов, да, на которые мы молимся. Нам совершенно не важно, соломенные они или нет. Почему? Потому что на самом деле под всем этим лежит правда, которую никто не хочет говорить. Россия воспринимается властью как нефтяная корпорация. Нефтяная, нефтегазовая корпорация, которая производит нефть и газ, но которая еще, естественно, есть другие отделы, там где-то столовая расположена, где-то отдел кадров, где-то там, собственно, пиар и маркетинг, где-то детский сад для сотрудников. Да, но так или иначе, это корпорация, это корпоративное мышление, это нефтегазовая корпорация, поэтому все остальное не волнует. И в рамках этой нефтегазовой корпорации бизнес-то очень простой. Нужно держать свою долю на рынке, нужно бороться за соответствующие цены, нужно так или иначе конкурировать с другими игроками за рынки сбыта, и нужно, чтобы твоя себестоимость была как можно ниже. В твою себестоимость входит что? Входят сотрудники, то есть граждане, входит медицина, входит образование, входит инфраструктура, входят не специфические области, которые ты вынужден быть, потому что как-то надо там обеспечивать свою безопасность и так далее. Вот, собственно, все. А поскольку сказать это вслух нельзя, это неприлично вслух говорить, потому что мы как бы страна, мы должны процветать и так далее, то начинаются вот эти карго-культы. А давайте мы скажем, что регионы должны быть самодостаточны. А что это значит? Ну, никто не знает, что это значит. Но раз никто не знает, значит, нас не упрекнут в том, что мы ошиблись.
Может, Рамзан Кадыров вам расскажет, что такое самодостаточный
это
регион?
Это Чечня один из наиболее самодостаточных регионов в стране, мне кажется.
Им потому что деньги Аллах дает.
Да, вот им деньги действительно дает Аллах, и уверенность в том, что эти деньги будут даны Аллахом завтра, у них намного выше, чем в любом другом регионе в России.
Но государство это ведь все-таки сложнее немножко им управлять, как я подозреваю, чем нефтегазовые корпорации. И при том, что, возможно, для каких-то стран такая бизнес-модель приемлемо. Может быть, нет, тут вы меня поправите. Как же так можно выстраивать управление страной? Главное, долго ли это все продержится? Такой способ управления.
Государством управлять намного легче, чем корпорацией. По нескольким причинам. Во-первых, потому что корпорации находятся в постоянной конкуренции, и у них нет определенных границ. А в рамках послевоенного мира, после Второй мировой войны, все-таки есть международное соглашение о нерушимости границ, которое более-менее соблюдается.
Да, это... расскажите об этом Украине.
Ну, можно рассказать кому угодно. Да, и все-таки там Украина не захвачена целиком, да, и не поделена была. И это некоторое эхо этих соглашений, пусть не на 100%. То есть понятие failed state, да, в отличие от банкротной корпорации, сегодня в мире почти нет. Оно встречается крайне редко. Кроме того, очень мало корпораций обладает своим ядерным оружием. Я не знаю ни одной нефтяной корпорации, которая может защищать свой рынок ядерным оружием. Не существует. Очень мало корпораций имеет возможность создавать полномасштабные вооруженные силы, в том числе для подавления забастовок и протестов собственных сотрудников. Я таких не знаю. Да? А вот государство это может делать. Поэтому корпорация, которая управляется так же успешно, как, скажем, Демократическая Республика Конго, Гамбия, Венесуэла или Зимбабве, не существует в природе, они давно умерли. А страны существуют. И продолжают жить и управляться, и Мугабе продолжает оставаться президентом. Вот там вот в Гамбии проблема, да, там президент долго-долго-долго был, а сейчас перестал, что скорее исключение, чем правило. А в корпорациях такие президенты вылетают там за полгода, потому что акционеры видят, что цена падает, акция.
Опять у нас все какое-то суверенное. У нас и демократия суверенная, и даже нефтегазовая компания наша вместо страны, и то получилось какой-то не такой.
Ну почему не такой? Очень хорошо, суверенная нефтегазовая компания, кому ж плохо?
Ну, не знаю, вот Башнефть расскажите о том, кому плохо.
Башнефть – это отдел в компании. Вы понимаете, здесь, когда ты мыслишь о стране как о компании, и если ты чувствуешь себя президентом компании, то у тебя есть право закрыть отдел, открыть отдел, слить отдел, в управлении переименовать. Слушайте, это естественное действие.
Сейчас нужно сделать перерыв в 3 минуты, а вы за эти 3 минуты придумайте тогда, что является конституцией в таком случае в нашей корпорации. А сейчас перерыв – это особое мнение Андрея Мовчана. Мы скоро вернемся.
С самого утра, с 8 до 11, утренний разворот ведут Сергей Бунтман и Ольга Бычкова. Не пропустите утренний разворот с 8 до 11.
Вот новый разворот.
Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
Обратите внимание, теперь по вторникам постоянный эксперт программы «Персонально ваш» экономист Сергей Алексашенко. «Персонально ваш» Сергей Алексашенко. По вторникам.
Мы ждем ваших вопросов на сайте эхо. эхо.мск.ру.
Елена Батурина в очередной раз возглавила женский рейтинг Forbes.
А должница из Новосибирска спряталась от приставов в куче старого линолеума с ведром на голове.
Екатерина II присоединила Крым.
А жительница Калининграда заставила полицейских искать кошек, которых она потеряла в собственной квартире.
О женщинах, которые прославились своими делами, большими или не очень, великими или смешными, недавними или издалека. Прошлого говорим по вторникам после 22 часов в программе «Не глянец» с Дарьей Пещиковой и Екатериной Конаковой.
Нам интересна не только форма, но и содержание.
Потому что это «Не глянец».
Все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь – это всегда брался. Так?
Александр Починок в программе «Фискал». Слушайте увлекательный рассказ об истории налогов от древнего мира до наших дней.
Вы будете смеяться. В середине 15 века попадаются реальные упоминания в летописях налог на взятки и подарки чиновникам.
Повтор программы «Фискал». По вторникам после 23 часов.
В ночь со вторника на среду после полуночи в программе «Один» главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Не пропустите «Один» в ночь со вторника на среду после полуночи.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Любат.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки «Аста». С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Так, послушаем еще следующий номер.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». И вступать сегодня в этом «Особое мнение» экономист Андрей Мовчан. Мы тут довольно далеко уже ушли в нашем сравнении государства и корпорации. Так все же, Конституция в таком случае в нашей корпорации под названием «Российская Федерация» – это что?
Ну, все же мы говорим образно. Да,
ну, да, безусловно.
Но и все-таки все совпадения вот, да, случайны. То, что я там уже проговаривал в рекламу, что, скорее всего, Конституция напоминает некий профсоюзный договор. То есть договор между корпорацией и сотрудниками. Ну и если корпорация изолирована, и если профсоюз слаб, то, конечно, там профсоюзный договор тоже исполняется примерно как и наша Конституция. И сделать с этим что-то очень сложно, поскольку у корпорации, естественно, у руководства корпорации в руках все рычаги.
И, соответственно, вопрос о том, как меняется руководство этой корпорации, кому оно вообще подконтрольно. По идее, акционеры должны решать, все ли в порядке с корпорацией.
Да, ну вот, видимо, там акционеры – это те, кто выбирает руководство, назначает, да, это, видимо, граждане страны. При этом владение это очень сильно размыто. Да, у нас всеобщее голосование, в котором у каждого взрослого человека один голос. Представьте себе корпорацию, в которой есть там 100 миллионов акционеров, и каждый владеет одной 100-миллионной вот корпорацией. Это рай для менеджмента. В такой ситуации менеджмент сменить невозможно вообще, потому что эти мелкие акционеры, они не в состоянии ни сблокироваться, ни выразить единую позицию. И действительно, корпорации, у которых владение очень сильно распылено, они, как правило, становятся такой кормушкой для менеджмента, менеджмент плохо меняется. Вот. И там единственное, что им угрожает, это конкуренция внешняя. И поэтому корпорации все-таки получше управляются, потому что ну, как-то с конкуренцией тоже справляться надо. А если у корпорации ядерное оружие, то и с конкуренцией можно не справляться. Там незачем абсолютно. Поэтому наступает просто рай, и можно ничего и не делать особо.
Ну, корпорация же так может обанкротиться, ну или просто там как-то, ну, там прибыль-то акционер какой-то когда, получает, нет?
Вот когда банкротится корпорация, то ее активы, то, что от нее остается, часто достается кредитору. Не всегда, но часто. И такой риск всегда есть. Да, и несмотря на то, что в развитых странах банкротство – это, вообще говоря, процесс защиты от кредиторов, а не процесс защиты кредиторов, да, и тем не менее, все равно вот этот так называемый своп долга в активы, скажем, да, он часто происходит, и поэтому и менеджмент, и владельцы при банкротстве могут потерять и, как правило, теряют свою власть. Если банкротится государство, то не происходит ровно ничего. Да, вот там Франция объявляла дефолт по своим обязательствам, по-моему, 7 раз за 200 лет последних. И ничего не произошло. Франция осталась совершенно на месте, французские активы остались на месте и так далее. Поэтому, конечно, ответственность менеджмента государства, она сильно ниже даже перед самим собой. Потому что они понимают, что в крайнем случае, ну что, ну, в крайнем случае там, никому ничего не отдадим, например, или, там, или сотрудникам меньше заплатим, то есть гражданам. И все равно ничего не будет, потому что современный мир, он, еще раз, да, в нем понятие fail state практически отсутствует, если только оно не взрывается изнутри. А изнутри они взрываются уж очень в тяжелой ситуации.
Хорошо, тогда продолжая всю эту метафорическую конструкцию, про профсоюзы, добитые, недобитые, хоть какие-то, потому что вот мы с вами обсуждали, что расшатать профсоюз, подкупить или посадить, ну, в общем, как-то, принять какие-то меры против особо активных. Вот следим, что происходит с Алексеем Навальным. Например, только что пришла новость о том, что сервис Яндекс.Деньги блокирует счета, на которые собираются деньги для президентской кампании Алексея Навального. Происходит это по указанию от Центробанка, после чего выходят люди из самого вот этого Яндекс.Деньги и говорят, что да, мы, наверное, вообще на политические цели сбор-то прекратим. Ну его. От греха подальше. Вот это вообще как возможно? Ну, уже не даете человеку там, нормально участвовать в политике. Да дайте ему хотя бы деньги собрать. Ну, попытается хоть что-то сделать. Или нет, невозможно, все на корню надо задушить.
Ну, мне очень сложно судить, потому что, ну, если бы я был, не знаю, начальником большим, да, и вот у меня была бы такая проблема, что есть некий Алексей Навальный, вот тот самый Алексей Навальный, который там собирает деньги и ведет кампанию, то я бы это скорее разрешал, чем запрещал. Прекрасно понимаю, что ну, нереально, чтобы в ближайшие там, 10 лет он собрал вменяемое количество голосов все равно. А карго-культ нужен, картинка-то нужна. Да? Пусть, вот, пусть собирает, пусть получит свои там, 10, может быть, даже 15%. Очень хорошо. Это, на мой взгляд, было бы всем полезно, вот, просто даже с точки зрения стабильности в стране. И я предполагаю, что дело не в том, что там наверху как-то так вот так по-другому понимают ситуацию. Я просто думаю, что лестница очень длинная, и тот небольшой начальник, который должен принимать решение, он значительно больше боится неожиданного окрика «как же ты позволил?», чем замечания «ну, а вот что ж ты не позволил, а было бы лучше». Все-таки для любого чиновника средней руки риски значительно страшнее, чем премии. Недополучить похвалы от начальства – это ладно, а вот если, не дай бог, что-нибудь будет усмотрено не то, то это может быть катастрофой. И поэтому лучше запретить, чем разрешить, лучше прекратить, чем не прекращать. И если есть там некий Навальный, который номинально против начальства, то лучше вот ему вставить все, что можно в колеса и все палки куда угодно. Потому что ну, даже если потом придут и скажут, ну что ж ты так, то это все-таки будет мягче, чем если наоборот.
То есть мы говорим сейчас о том, что есть еще перегибы на местах.
Вот да. Вот и да.
То есть никакого решения сверху, что значит вот Навального не пущать по Киров-лесу, быстренько всех посадить, этого нет. Это просто люди как-то вот сами себе придумали этот страх.
Ну, я не знаю, есть ли решение, но я предполагаю, что там, возможно, даже приходили люди сверху и говорили, что ну что, ну что ж вы так-то, ну дайте человеку, ну в конце концов, он же не опасен совсем. А чиновник снизу говорит, не верю, завтра у барина настроение поменяется, а голова моя. Уж лучше сейчас зачистить просто все, чтобы вот, чтобы вот совсем, чтобы.
Ну, на самом деле, ведь если так рассуждать, получается, что большая часть проявлений каких-то репрессий, да, в последнее время все чаще и чаще употребляют именно это слово, это не есть государственная политика, это страх вот этих конкретных небольших людей на местах.
Нет, ну, погодите, а что такое государственная политика? Ситуация, при которой эти репрессии возможны, это государственная политика. У нас есть второе начало термодинамики в физике, которое в переводе на человеческий язык говорит, если вы ничего не делаете, ситуация ухудшается. Вот если власть ничего не делает, ситуация ухудшается. Да, мы это, вот это мы видим. Власть как бы ничего не делает в этом вопросе, и репрессии стали инструментом коррупционным, репрессии стали инструментом бизнеса, репрессии стали инструментом выслуживания перед начальством, репрессии стали инструментом просто защиты самого себя от неизвестно каких рисков, а то барин придет и ругаться будет. И в стране, где политика сверху ведется таким образом, что подавить лучше, чем не подавить, конечно, будет подавлено. Потому что ну, кто захочет рисковать? Для того, чтобы этого не было, власть должна проводить совершенно четкую политику, которая дает сигнал, что репрессивное действие несет в себе больший риск, чем его отсутствие. Ну, а власти зачем? Что у нее дел нет других, что ли? Власть занята важными делами. Она что, на репрессии-то тратится?
Управляет нефтегазовой корпорацией.
Ну, в общем, да. Ну, как, а, ну, как представьте себе огромную нефтегазовую корпорацию, в которой, там, не знаю, реально-то работает из там, 146 миллионов, там, примерно 2,5. Ну, еще там обслуживающий персонал торгует, там, еще 5 миллионов. Да, а остальные – это социальная нагрузка. И представьте себе, что где-то там, далеко, какой-то там в третий замначальника отдела кадров как-то там к людям плохо относится. Ну, вам до этого есть дело?
А власти до этого может не быть никакого дела, но ведь ровно для этого у нас есть Конституция, которая нас всех защищает, для того, чтобы этот третий начальник какого-то далекого департамента знал, на что ориентироваться. Есть законы.
Какая Конституция? Мы живем в реальном мире. Какие законы? Ну вот где? Да? В корпорации. Какие могут быть законы? В корпорации есть рациональ. Есть необходимость там, увеличивать доход этой корпорации, причем доход не который распределяется сотрудникам, да, а некий абстрактный общий доход этой корпорации. Ну, под это будут заточены все законы, особенно когда у руководства корпорации вся власть в руках. Не знаю.
Сейчас делаем перерыв. Это особое мнение Андрея Мовчана. Мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. В гостях у меня сегодня экономист Андрей Мовчан. А по поводу ситуации, которая сложилась к 2017 году в Российской Федерации, это ведь из ниоткуда все пришло. Тут принято все сваливать на лихие 90-е. А говоря о лихих 90-х, как не вспомнить Бориса Абрамовича Березовского, которому исполнилось бы 70 лет сегодня, да вряд ли кто об этом вспомнит. А вот человек, который сыграл важную роль или все-таки демонизируют, и без него бы как-то все так же сложилось?
Мы с вами сейчас упремся в вопрос о роли личности в истории вообще.
Да.
Да, вот тот же Березовский, он попал в нужное время, в нужное место, или он был там, гением или демоном, который сумел это место создать. Непонятно. Березовский функционально, безусловно, да, дал свое имя нескольким очень важным явлениям. Да, в частности, идея о том, что все должно быть управляемо, в том числе демократия. Это идея его, судя по всему. Ну, по крайней мере, насколько я знаю, насколько я помню контекст того времени, это именно он в свое время сформулировал мысль о том, что если люди не принимают правильных решений, надо принимать эти решения за них, и от этого решения становится менее правильным. Да, это касалось и там, системы приватизации, это касалось и выборов президента, и выборов Думы, и средств массовой информации. Когда средства массовой информации в середине 90-х стали фактически орудиями войны внутриполитической. Да, и Березовскому принадлежала идея, что нужно ну, просто собрать эти орудия. Так у нас есть закон о том, что нельзя оружием владеть. Да, вот, значит, СМИ это тоже оружие, значит, они тоже государству должны себе принадлежать, а государство должно умело ими распоряжаться. Вот. Кроме того, ему, конечно, принадлежит еще целый ряд экономических финансовых схем по дистрибуции средств из государственного кармана в частный и из одних частных в другие частные. Его можно считать отцом финансового инжиниринга, так называемого. То есть, если вспоминать 90-е годы, в общем, основные умы России были заняты вопросом, как с наименьшими потерями ограбить государство и переложить деньги в соответствующее офшорное и аншорное пространство. И он был, наверное, одним из лидеров этих кафедр, этих научных школ, этих институтов, которые это делали. Тоже, насколько я понимаю, да, я не могу сказать, что я знаю наверняка, насколько я понимаю, где-то за всем этим, помимо там, тотального цинизма, находилась мысль о том, что когда все будет украдено, то дальше все укравшие должны будут между собой договориться на очень современных основаниях. Вот тогда возникает общественный договор, тогда возникает настоящая конкуренция, тогда возникает примат права, тогда возникает независимый суд, тогда возникает сменяемость власти. Но, впрочем, как я понимаю, добавлял он, это произойдет не скоро, а пока мы можем пожить в свое удовольствие. И я, кстати, не готов сказать, что этого бы не произошло. Мы не успели пронаблюдать этот процесс. С начала 2000-х годов этот процесс был отменен и заменен возвратом к административно-командной системе. Вполне возможно, что мы это бы и пронаблюдали. В итоге, понятно, что не везде в мире это случилось. Там во многих местах шел процесс такой противозаконной передачи активов в частные руки, но не во всех местах это закончилось демократией и приматом закона. Оно во многих закончилось, безусловно. И мы знаем такие очень успешные примеры.
Да, но нам приходится наблюдать другой процесс.
Ну, нам не пришлось наблюдать вот это.
17 лет, да. Мы наблюдаем какую-то другую историю.
Да, наследие Березовского было заменено на абсолютно другую систему. И в каком-то смысле даже я соглашусь с людьми, которые говорят, что 90-е годы нанесли ущерб государству. Вот ровно в том смысле, в котором под государством мы понимаем сегодняшнюю систему управления. Потому что, конечно, если бы она выстраивалась изначально, то, наверное, она была бы даже более успешна. Другое дело, что нынешняя система управления наносит ущерб тому, что могло бы быть построено на наследие Березовского. Но это уже совсем теоретический вопрос.
Давайте к человеку, за которым все внимательно следят вот прямо сейчас. Я говорю о президенте США. Дональд Трамп зовут этого человека. Нужно учить новое словосочетание «президент Трамп». Очень большие надежды связывают в России с Дональдом Трампом. Не очень только понятно, почему.
Я даже не очень понимаю, кто.
Да вот постоянно отовсюду только все говорят, что вот, ну вот сейчас-то заживем, и глядишь что-нибудь. Правда, вот Дмитрий Медведев говорит, не-не-не, санкции никто не отменит, и не ждите. Вот. Но все-таки по какой-то политической разрядке, не уж не знаю, экономической, слухи ходят. Очень хочется надеяться, это какой-то самообман бесконечный, что сейчас будет хорошо.
Опять же, мне очень сложно сказать, потому что разные страты, разные группы людей, разные люди по-разному относятся, конечно. И наверняка есть самые разные мотивации. От наиболее там, неприятных, да, и дурно пахнущих, исходящих там, из национальной принадлежности нынешнего и там, бывшего президента и так далее, и исходящих из там, я не знаю, того, что у нас ошибочно называется мужской солидарностью, а на самом деле является шовинизмом, и до идей достаточно разумных. Мы же, вот, поссорившись в очередной раз с Америкой, после того, как она там, 15 лет снабжала нас кредитами, поддерживала и помогала, и вообще, так сказать, неким образом наставляла на путь истинный, мы сами, конечно, очень сильно испугались, потому что Америка – это не Европа, Америка – это очень серьезный противник, и если он вдруг проснется и захочет навредить, то он навредит так, что мало не покажется. Тем более, что Америка по отношению к нам в выигрышном положении, находится она далеко, никакие наши ракеты не волнуют, кроме там, межконтинентальных. А межконтинентальные, понятно, никто никогда не применит и так далее. Вот. И надо мириться как-то. Да? Вот мы гадость сделали, да, там, не знаю, там, испачкали ручку двери, да, там, клеем. А теперь вот надо же как-то, вот, так сказать, мириться. А мириться с тем же президентом – это потерять лицо. А потерять лицо мы не можем еще больше, потому что в нашей там, хулиганской среде терять лицо даже страшнее, чем побьют. И сейчас очень хороший повод мириться, что вроде как ну, и другой жилец въехал, и вроде ручка-то того жильца была, а теперь вот, значит, новый жилец в квартире, теперь можно дружить. И мы это так произносим усиленно, ровно для того, чтобы он услышал, что мы дружить-то хотим. Может быть так. А с другой стороны, совершенно разумное мнение о том, что Трамп говорит, мы не хотим лезть в чужие дела, у нас своих дел хватает. Ну, значит, в отличие от предыдущей администрации, которая руководствовалась идеями некого вселенского добра, слово «вселенское» здесь важно, да, потому что добро должно было быть везде во Вселенной, а Трамп вроде хочет добра только в Америке, а на остальные места ему все равно, а как раз вот в этот момент мы можем что-нибудь поделать вокруг себя, а Америка в это не вмешается. Это тоже идея, в общем, вполне здравая. Действительно, вероятность того, что она вмешается, сейчас меньше, чем раньше. Ну и, наверное, предсказуемость того, что она сделает меньше, чем раньше. Потому что все-таки демократы американские, они очень последовательны в своих паттернах поведения. А Трамп, он даже и не республиканец толком. Да, он случайно выбрался от республиканской партии. И какие у него будут паттерны поведения, никто не понимает.
Еще хотела с вами поговорить про Давос, потому что тут в конце прошлой недели обменялись мнениями Анатолия Чубайса и Игоря Шувалова. Анатолий Чубайс говорит, что там царит ужас в Давосе, а Игорь Шувалов говорит, ничего подобного. Уж не знаю, куда там ходил Чубайс, наверное, на политические какие-нибудь сессии. Я вот был на экономических, там все хорошо. Будет, кстати, в закрытом режиме докладывать Медведеву, как там в Давосе. Ну, ужас-ужас, не ужас, что слышно.
Я не был в Давосе, я не знаю.
Потому что, собственно, о чем говорят, что действительно за минувший год Брексит, Трамп, правые побеждают повсюду. И, в общем, экономисты бьют тревогу. Оправданно, нет?
А какие экономисты?
Которые выступали в Давосе. Если верить Чубайсу.
Ну, может быть, не знаю. Я скажу так, я не вполне разделяю эту тревогу.
То есть вот эти причины, на которые указывают выступающие, это не повод для паники?
Ну, смотрите, я даже не хочу тратить время на там, академические рассуждения о том, что происходит с экономикой. Вот посмотрите на рынки. Крупнейшие инвесторы, безусловно, пользуются советами крупнейших экономистов и принимают решения достаточно рационально. Ведь если посмотреть на рынки за прошлый год, то они все выросли, все крупнейшие рынки. Это говорит о том, что крупнейшие инвесторы полагают, что ситуация, если и меняется, то меняется к лучшему, а не к худшему. Потому как могли бы рынки вырасти из-за того, что много денег на них, скажем, выбросили, но количественное смягчение практически остановлено. Уж в Америке это точно, в Европе оно не такое масштабное. Значит, рынки растут потому, что инвесторам кажется, что активы должны стоить дороже. А это значит, что экономическая политика мира в целом идет в правильном направлении. Это значит, что те риски, о которых вот говорит Чубайс, там риски изоляции, риски там сегрегации, антиглобализации и так далее, они несколько преувеличены с точки зрения инвесторов. Ну и если уже спускаться к физической материи, ну а что, собственно, происходит? Да, вот там Трамп хочет выходить из партнерства тихоокеанского, так как партнерства еще нет, там неоткуда выходить. Трамп как бы хочет вводить пошлину на китайские товары. Американцы потребляют китайских товаров на там, что 3% от своего потребления по стоимости. А огромное количество товаров, которые произведены в Китае, они сделаны на базе там, R&D, маркетинга и комплектующих, которые идут из других стран, в том числе из Северной Америки. Поэтому какой конкретный эффект даже такая пошлина окажет на товарооборот с Китаем, непонятно, но явно не то чтобы прям совсем большой. Дальше окажет эффект, ну хорошо, окажет эффект, а товарооборот упадет. Значит что, Китай будет формировать меньше резервов долларовых. Китай будет формировать меньше долларовых резервов, это значит, что стоимость американского долга может вырасти. Рост стоимости американского долга не будет позитивен для американской экономики. И советники у Трампа достаточно разумны, я думаю, что они ему это постепенно объяснят. Одно дело, что ты говоришь на выборах, другое дело, что ты делаешь. Посмотрим, да, там как будет дальше. Вот видите, сейчас покажу, там, что происходит. General Motors объявил, что он создаст 3000 рабочих мест в Америке. Ну, правда, несколько сотен тысяч рабочих мест каждый квартал создается. И так, и при Обаме. Вот. Но это большая победа Трампа, безусловно. Что есть 3000 рабочих мест.
Есть что предъявить избирателю прям сразу.
Да, и кажется, даже $1 миллиард вложат в экономику дополнительную американскую, при том, что там $2.5 триллиона в год, по-моему, вкладывается.
Что вы... Это детали, вот. Андрей.
То есть Трамп хороший актер, Трамп красиво говорит. Посмотрим, что он сделает. Давайте не будем торопиться. Но мы испугаться всегда успеем. Пока непонятно, пока нет таких признаков там печали. Так же, как с Брекзитом, посмотрите, да, вот Брекзит там состоялся, что-то изменилось.
Первый шок прошел, ничего не изменилось.
А ведь вообще ничего не изменилось. Там они никак не могут принять решение в парламенте, верить тому, что Брекзит состоялся или нет. Они еще могут не поверить в этот факт. Тереза Мэй уже говорит о том, что мы сделаем последствия Брекзита незаметными, да, ни для кого.
Включая нас самих, видимо.
Включая нас самих, да.
Ну, в общем, сплошные именины сердца. Зря пугает нас Чубайс. Спасибо большое. Андрей Мовчан выступал сегодня в программе «Особое мнение». Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. До свидания.